Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И я сегодня рада приветствовать у нас в гостях Константина Владимировича Корепанова, которого хорошо знают слушатели радио «Воскресенье». Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, многие из вас слышат и на радио лекции Константина Владимировича. Кто-то ходит на его лекции в храм на Крови, кто-то, возможно, посещает Новотихвинский монастырь. Голос Корепанова широко известен среди верующих людей Екатеринбурга. И вот сейчас есть возможность задать Константину Владимировичу определенные вопросы, может быть, которые хотели бы многие задать, узнать его все-таки вот лично, что-то сокровенное, что не раскрывает в своих лекциях. Константин Владимирович, я надеюсь, что вы будете искренними, поделитесь. Дело в том, что вот передача «Возвращение к истокам», мы встречаемся с людьми очень разными, которые в какой-то период времени открывают для себя Бога, веру Христову, и потом уже стараются в своей жизни каким-то образом послужить Богу и открыть другим людям веру православную. И это бывают самые разные пути. То есть люди служат Богу теми талантами, которые Господь им дает. Но вот у вас талант историка, человека, который очень глубоко знает книгу книг. Как мне сказал один из ваших слушателей, который слышал ваши лекции, что Корепанов живет в Ветхом Завете. Может быть, вы поделитесь, как случилось вот ваше обретение Бога? Что повлияло? Или это семья? Или это образование? Или это какие-то промыслительные обстоятельства в жизни? Вот что произошло, что вы открыли для себя веру Христову и вот таким образом уже стали вестником о Христе, который дает очень многим людям возможность открыть веру?
Ну, знаете, во-первых, я бы хотел сказать, что вообще в православной традиции говорить о сокровенном нетрадиционно. То есть люди внутри православной традиции не любят рассказывать о каких-то сокровенных переживаниях, по крайней мере, до того момента, когда ляжут на одр смерти, потому что так делал Христос, так Он учит Своих учеников, и мы знаем, читая жития святых, зная о некоторых, знаем, что они даже свои переживания, даже очень яркие, не какие-то субъективные, объективные переживания, они не афишировали и никому о них не рассказывали. Были люди, которые назывались сотаинниками, то есть участниками тайны некой. И им было категорически запрещено рассказывать о том, свидетелем чему они стали. Поэтому вообще вопрошать о сокровенном – это…
Дерзость.
Вещь, нет, не то, что дерзость. Я бы сказал, вещь неблагодарная для журналистов, если они вопрошают православного человека, потому что обычно… Люди пытаются, поскольку прямо уйти невозможно, пытаются каким-то образом перевести разговор в другое русло. Об этом говорить я не буду исключением, но все-таки по поводу, так сказать, истоков, несколько слов можно было сказать, хотя бы абрисом, эскизом, контрпунктом, выделить точку обращения. Тем более, что, зная историю очень многих людей, пришедших в церковь в 90-е годы, 2000-е не знаю, но вот очень много людей, пришедших в 90-е годы, и я немножко знаю их истории, поэтому прихожу к выводу, что то, что произошло со мной, было неизреченной, очень удивительной и незаслуженной, разумеется, милости Божией, потому что как-то возвращаясь в июне 89-го года, окончив службу в рядах вооруженных сил, служила вместе чрезвычайно, как бы это сказать помягче, суровым в разных смыслах этого слова. Вот, не буду на эту тему распространяться, это выйдет за рамки передачи. Но очень тяжелая это была служба в строительных войсках в Красноярском крае. Вот, и возвращаясь оттуда, как-то вот это и сейчас, я так понял, бывает кое-где. А тогда, на начале 90-х, то вот смутное время, это все хорошо знают, была такая традиция, по поездам ходили глухонемые люди или люди, выдающие себя за глухонемых, и распространяли разную продукцию. И вот среди этой продукции, которую они распространяли, были вещи исключительные для людей, помнящих 89-й год. Это была порка таких карточек, открыток, размеров, как действительно игральные карты, может, даже поменьше, набор картинок, на которых были отфотографированы иконочки маленькие и молитовки Богородица, Дева, радуйся, Отче наш.
Такие, да.
Да, вот, вот такой вот маленького такого размера у меня вот это Отче наш до сих пор у мамы где-то хранится. И вот купив вот этот набор картинок, разложив, я вдруг почувствовал, ощутил, проникся внутренним сознанием того, что вот Бог есть. Я как-то в раз это понял, ощутил вот именно то, что называется «поверю». Не размышляя, не думая, разумеется, как всякий обычный советский ребенок, советский подросток, советский человечек, отец которого был секретарем партийной организации, мама – руководящий работник строительного управления. Я был сам комсорг, комсомолец, убежденный, вопреки нынешней точке зрения, что никто в комсомол по убеждению никогда не ходил и не вступал. Вот, был убежденным комсомольцем, если бы обстоятельства сложились как-то иначе, несомненно, годика через 2-3 был бы коммунистом, потому что действительно убежден был в каком-то идеале служения и светлого будущего человечества. И вот как-то вдруг, вот в раз, в один момент, смотря на эти карточки, все во мне перевернулось, я понял, что Бог есть. Я почувствовал, что Он есть, и вот с тех самых пор, милостью Божией, никогда не приходилось мне усомниться вот в этом его бытии. И это считаю удивительной милостью Божией. И самое, что удивительно, опять-таки, в моей судьбе, вернувшись из армии, так вот обычное возвращение закрутилось, хлопоты, друзья, семья. Но вот как-то это все не забылось, и буквально месяца через 2 или 3 мне очень захотелось попасть в храм, помолиться Богу. Я пришел к своему другу, у него была бабушка молящаяся. Я спросил у нее, где находится в городе Свердловске храм. Она мне объяснила, как-то город очень плохо знал. Приехал в этот храм, даже помню, сначала пошел не в ту сторону, в сторону института матери и ребенка. Потом почувствовал, что что-то не туда иду. Это сейчас в епархии видно издалека. А тогда она терялась в строениях в разных, и храма-то с улицы и не было видно. Просто почувствовал, что я иду не туда. Вернулся и вот нашел этот храм, туда пришел. И вот это я считаю удивительной милостью Божией, потому что, зная, как люди искали Бога, они Ему именно искали. Искали, ходили туда, ходили сюда, в эту организацию, в эту секту. А у меня прошло так просто, я думал, что все так находят Бога. А вот потом понял, что это была просто некоторая милость Божия именно по отношению ко мне. Я Его никогда не искал, Он просто меня нашел и привел в свой дом. Вот это твой дом... здесь и находись. И с тех пор вот милостью Божией никогда ничего в моем восприятии храма как Дома Божьего, даже конкретно Иоанна Предтеченской церкви, как некой купели, колыбели, в которой родился, хотя я крестился в другом месте. И ощущение присутствия Бога, то есть вот именно то, что Он есть, что Он управляет моей жизнью и жизнью всех людей, она больше никогда за эти годы не поколебалась. Вот это вот исток, из которого вышло, и поэтому никаких моих усилий, каких-то вот попыток, поиска, осмысления, ничего не было. Вот просто я был найден, буквально как в притче известной евангельской, меня просто нашли, позвали, привели и поставили. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать на эту тему.
Действительно, вот для 90-х годов Господь дал легкий, гладкий вариант, да, потому что мы знаем, не просто люди вот искали, но выходили с очень серьезными травмами. И, конечно же, тут действительно благодать Божия вот дала такую открытую, легкую дорогу к Богу, прямую дорогу, без потрясений, без каких-то тяжелых испытаний. Иоанна Предтеченский храм. Города Екатеринбурга был единственный, который был открыт в Екатеринбурге, в Свердловске. Все эти годы люди приходили, крестились, открывались храмы. Сейчас храмы полны народу, слава Богу, да. И самое главное, наверное, самое утешительное, что очень много за эти годы воцерковились династии. Приходили поколения молодых людей, среднего поколения. Через них возвращались к вере старшее поколение, которое лет 60, 70, 80 крестились, венчались. Иногда через детей приходили родители в храм. И сегодня мы видим, что церковной жизнью живут и молодые семьи, и приходят в храм с детьми. Возвращается традиция русской благочестивой семьи. У вас одна из лекций посвящена вопросу воспитания. Мы сегодня находимся в гостях в общественной организации «Семья Дмитрия Солунского», комплекс дел и организаций. Каждый из них можно назвать воспитание. Вот как, на ваш взгляд, пути воспитательного воздействия?
Я ведь занимаюсь проблемой воспитания. Тоже так получилось. В 89 году, вернувшись после армии и уже уверовавшись человеком, я вернулся в, тогда назывался он, Свердловский горный институт, потому что оттуда ушел в армию. И понял уже осознанно и с каким-то другим сердцем взглядом, что это совершенно не мое призвание. И вот как-то так сложились обстоятельства, что я захотел пойти и связать свою дальнейшую жизнь с детьми. И вот в 90-м году, переступив порог школы-интернат для слепых и слабовидящих детей города Верхняя Пышма, вот с тех самых пор, уже 23-й год, моя жизнь, причем иногда супротив моей воли, даже чаще всего супротив моей воли, она меня связывает с детьми. Это было и система образования, и система воскресных школ, и как только не было. Но всегда Бог разворачивал мою жизнь лицом к лицу ребенка. Поэтому мой воспитательный опыт, он вынесен не из воспитания собственных детей, которые у меня еще очень-очень-очень-очень маленькие, и не системы сугубо школьного образования, а вот просто из общения с ребенком. Действительно очень долгого и в совершенно разных ситуациях, в разных социальных ролях я встречался с ребенком. И смею иногда думать, что знаю о инфернальных областях ребенка гораздо больше, чем знает среднестатистический педагог. Я думаю, что, конечно, люди, связанные с детской психиатрией или с детским криминалом, знают об этом больше, но вот из педагогической практики знаю о падшей темной стороне детского существования, знаю очень много, и вот это порождало очень много вопросов во мне самом, потому что известно наше представление о ребенке как об ангеле, очень возвышенное, пиетическое, дети цветы жизни. Вот, и, собственно говоря, всякий интеллигентный взрослый живет с такой мыслью, он с ней воспитывается. Дети цветы жизни я прочитал, помню, еще в школе, когда было модно такие анкеты среди старших классов распространять. Вот, запиши там ответы на вопросы. Вот там я читал эту цитату. То есть люди с этим вырастали, и потом, когда они понимали, что вот цветами, что называется, не пахнет, для очень многих честных, порядочных, интеллигентных родителей это был вот неразрешимой ситуацией, почему так происходит. И вот размышляя на это и сам, и читая, и пытаясь найти ответы, очень много именно размышлений, но размышлений, вытекающих из практического опыта, встречи с практическими детьми. И вот я думаю, что чтобы проблему воспитания решить, надо вот раз однозначно, есть один простейший способ, простейший, то есть он решит все проблемы воспитания. Надо сделать так, чтобы среда, в которой живут дети, была пропитана теми ценностями, о которых взрослые говорят. То есть, вот когда будет уклад православный, нет, не семья православная, а когда будут соседи православные, улица православная, школа православная, город православный, когда все будут жить в одной системе ценностей, тогда в этой системе ценностей будет жить ребенок. Вот самый простейший способ. Известный, между прочим, исторический прецедент, так называемое государство иезуитов в Южной Америке, 200 лет просуществовавшее, вот они достигли фактически христианского идеала. Они были изолированы, естественно, были изолированы. То есть просто это было такое время, когда сразу после эпохи географических открытий, да, пришли иезуиты, нашли пару индейских племен, воспитали их, воцерковили и создали на базе этих племен некое свое своеобразное государство, республику такую иезуитскую. Про них никто не знал, никто не видел, ничего особенного там не было. И вот действительно они были там, была нравственность и все прочее, вот, что мы считаем нравственным развитием. На эту тему снят одним американским режиссером фильм, называется «The Village», «Деревня». Там искусственно создается изоляция людей, и они сохраняют нравственный строй жизни и культурные определенные стереотипы нравственные. Вот, то есть это самый доступный, простой, ну условно в кавычках простой, потому что это невозможно на самом деле. Но это вот стопроцентный безотказный способ решения всех воспитательных проблем. Создайте хорошее окружение вот, во всех социальных слоях, во всех измерениях, чтобы никакого соблазна не проникало, и человек будет воспитан. Вот. Это, между прочим, не так просто, вот не есть какая-то тривиальность, потому что на самом деле, зная, что это невозможно, любой родитель поймет, почему его воспитательные усилия не достигают цели. Потому что любой педагог или родитель, он не один воздействует на этого ребенка. он читает книги, он общается с друзьями, он некоторые вещи просто витают в воздухе. И ребенок этим живет. Мы должны это понимать, что он воспитывается уже априори в других условиях, чем воспитывались мы. Даже если мы будем показывать ему те же самые мультфильмы, те же самые фильмы, которые смотрели мы, и думаем, почему же все-таки они не воздействуют на него так, как воздействовали на нас, надо понимать, что мы слышали от наших родителей, в каких демонстрациях мы принимали участие, что нам говорили в школе, каких людей, образцы людей мы видели. И вот когда человек почувствует, поймет, насколько мировоззрение нашей советской детской эпохи отличается от современной, он поймет, что на самом деле, да, советские фильмы и мультфильмы какой-то момент решают что-то положительно делать, но решить всецело вопрос воспитания они не в состоянии. И в результате этого, когда человек поймет, что на самом деле главное воспитание ребенка – это среда, вся вот среда, в которой он живет, он поймет, что вот те проблемы, которые в воспитании ребенка, не обеспечат проблемой среды. Насколько возможно родителю создать эту максимальную среду, то есть общение, если речь идет о верующих людях, общение с другими верующими семьями, чтобы были верующие сверстники. Для молодежи это особенно актуально, которые социализируются, ищут компании, ищут себе подобных, сверстников своих, им надо найти искусственно, поискать вместе с ними, но понять, что это не их проблема, это наша проблема, чтобы они нашли тех людей, а то мы запрещаем общаться с кем ни попадя. Они сами не хотят общаться, но если им не найти кого-то для общения, они либо впадут в депрессию, в отчаяние, то и будут попытки суицида, или просто найдут, что подвернется. Потому что он не может без общения. Мы же понимаем, сами-то мы же не жили в изоляции в свое время. Мы искали друзей, мы искали вот этот коллектив, пусть небольшой, в котором мы могли бы общаться лицом к лицу. И от того, что они стали верующими, и их естественные нужды, они никуда же не делись. Человек, когда обращается ко Христу и принимает его даже всей полнотой средства, уже не теряет желание есть и спать. Точно так же не теряет желание общаться. Да, молитва на высоких степенях может вытеснить, заменить общение с Богом может вытеснить всякое другое общение. Так это ж человек должен научиться еще молиться и достичь это когда-то на каком-то периоде своей жизни. И поэтому вот такая вроде тривиальная вещь, что необходима среда, она помогает понять очень многое, что происходит с современным ребенком, современным подростком, современным молодым человеком. И вот решая их проблему, я понял, что, во-первых, детям нужен взрослый человек, который говорит с ними лицом к лицу и сердцем к сердцу. Вот тривиальные вещи, но которые, по большому счету, они могут назвать своим другом. Это, между прочим, ну, по крайней мере, у нас иногда такое на приходе, вот на моем это такое случалось. Это может стать священник. Даже вопреки своей воле, но могут сложиться такие отношения, что они доверяют. То есть только такое отношение, оно продуктивно в плане воспитания. Если родители смогут стать своему ребенку, друзья, взрослыми, так еще лучше. То есть священник тоже неплохо, может стать любой другой. Но вот они хотят, чтобы им говорили о вере, самое-то главное, если речь идет именно не просто о каких-то общечеловеческих ценностях, а речь идет о вере, им очень важно, чтобы человек, который говорит им о вере, он говорил это не то, что он прочитал в книгах. Они слушать не будут. Какой бы ты ни был педагог, какой бы ты ни был учитель, родитель, если ты говоришь о том, что прочитал, если на любой твой вопрос они понимают, что ты говоришь заученные фразы тому, чему сам научился, что сам вычитал, что опыта-то у тебя своего нету, они не будут слушать. И это естественно. Если, например, пришел солдат в армию, и он попадает к офицеру, про которого он чувствует, понимает, что этот человек пороха не нюхал, что он не был в боевых переделках, что он не знает, что такое война, он не будет ему верить. Каким бы он там хорошим или, наоборот, плохим не был, он просто не считает его достойным своего внимания. Зачем мне твой опыт, если у тебя его нету? То же самое и в церковной жизни. А когда этот опыт есть, вот чем он проявляется, этот опыт, это не то, что человек начинает описывать свои благодатные переживания, или как ему Дух Святой явился, или как он с ангелом беседовал. Настоящий опыт жизни в Боге, настоящий церковный опыт человека, он в первую очередь проявляется в том, что человек, имеющий опыт, знает, как слаб человек по отношению ко греху. Он знает свою слабость. Если он по-настоящему живой человек в церкви, он ходит на исповедь, не просто ходит, он именно плачет перед Богом каждое мгновение своей жизни, он вздыхает о том, что он немощен, что он хочет, но не может исполнить то, что хочет. Это постоянное вздыхание у любого живого перед лицом Бога человека. А если он сам это состояние пережил, естественно, у него в голову не сбреет упрекать ребенка за то, что тот немощен. Что он не может молиться, не может поститься, не может там такой заповедь исполнить, потому что он знает, что ребенок так же мучается, как мучается он. Что он тоже хочет быть, но такие соблазны, такие искушения, слабость, друзья, товарищи, настроение, погода плохая, все ему мешает. И вот тогда в нем не то, что как-то надуманно или как-то вот воспитано, а само собой органически вырастает понимание и сострадание к ребенку. И ребенок это чувствует, что человек его понимает. Он на самом деле думает, что взрослый-то вот этот, он хороший, у него нет немощи, нет слабости. Он не знает все это в силу ребенка, он доверяет. Но вот именно потому, что у человека есть понимание и сострадание, ребенок готов этого человеку верить и слушать. Собственно, ведь этим и берут по преимуществу, так сказать, вот сектанты разные, причем не обязательно религиозные сектанты, всякого рода сектанты, они делают вид, что они ребенка понимают. На самом деле им дела нет до него. Они только делают вид, потому что им надо привлечь ребенка в себе, потом они покажут, что он их совершенно не интересует. Но вот они этим пользуются. И любое дело, я не говорю сейчас о миссионерской деятельности какой-то, а простой, родительском воспитании. О своих детях-то идет речь. И вот чтобы наших-то детей, те, которые нам уже близки и нас верят, вот их удержать-то на самом деле несложно усилие. Надо просто их понять, что им так же трудно, как нам. И если мы себе ищем снисхождение, вот мы там, допустим, нарушили пост, мы хотели причаститься, но вот там накричали на кого-то, поссорились, и не получилось причаститься. Мы же хотим, чтобы и люди, и Бог нас простил, что мы такие. А почему мы не можем понять, что ему-то труднее, потому что у него силы и страсти, и, главное, опыта гораздо меньше, чем у нас. И его-то надо пожалеть, да хотя просто потому, что он такой же христианин. И прощайте, и прощено будет, поймите, и вас поймут. И это связывает нас неким общим взаимопониманием, общим снисхождением, которое, в принципе, есть та колыбелька, из которой вырастет любовь. И их к людям, и нас. Может быть, я бы всего до этого долго бы шел. Меня научили, даже не в книгах. В книгах, которые я читал, в опыте святых отцов, которых я читал в свое время, я у них это увидел, потому что это было частью моей жизни. У меня был опыт, когда моя мама, так получилось в моей жизни, в течение почти полугода, я уже взрослый ребенок, так скажем, но для нее ребенок, мне уже было далеко за 20, что-то вроде 23 лет, и я жил на полном ее иждивении. То есть в том смысле, что я ничего не делал. Я нигде не учился, я нигде не работал, и никакой перспективы, что я буду учиться и что я буду работать, у меня не было. То есть совершенно, я просто, как это сейчас принято говорить, тупо сидел и читал книжки. Или не читал книжки, просто сидел, что-то там размышлял. Но с точки зрения мамы, это непонятный образ жизни. То есть, если там какое-то время человек сидит и чего-то ждет, ну это понятно. А он ничего не ждет. Что ты будешь делать завтра, не знаю. Ты собираешься куда-то поступать? Нет, не собираюсь. За полгода осознанно было, и я нашел то место, хотя вот действительно эти полгода я не знал, чем все это закончится. Ни одного упрека, ни одного укора, ни одного вопроса даже о том, а что ты будешь делать, а как закончится твоя жизнь, а куда ты тратишь свои годы. За эти полгода я от мамы не услышал ни одного упрека, ни одного вообще. И вот я сначала-то это не понял, это просто было житейское, так сказать. А спустя годы я вдруг сообразил, что на самом деле это и есть любить. И есть доверять человеку. То есть не требовать, не тереть, когда ты вырастешь, когда ты станешь человеком.
Что ты должен,
да, что-то, да, обязан. Просто вот сидеть, ждать. Конечно, переживать глубоко всем сердцем. А вдруг это вот пустышка будет. Ничего. А может не будет. Поверить человеку и не дергать, вот как это, дети малые, выросла морковка, не выросла, она и не вырастет никогда. Спустя годы я понял, что это и есть любовь. И что вот такой же любовью нас любит Бог. Вот такой же. то он не термышит нас каждый день, не являет ангела грозного, не посылает нам, ты чего сделал сегодня вечером, а что ты будешь делать завтра, а почему ты сделал то-то или другое. Нас даже совесть не за все упрекает. Потом только перед исповедью кое-что вспоминается. И мне рассказывали люди, когда по какой-то причине, по действию Божьему, наверное, они вдруг в какое-то мгновение вдруг осознавали все, чем они грешны, говорит, это страшнее адских мук, потому что вот это выражение «хоть сквозь землю провалиться», оно ничего не объясняет, потому что человек просто сгорает от стыда, он слово сказать, он молитву пронести не может, он в глаза людям посмотреть не может, он в храм переступить не может порога, потому что он сгорает от стыда, все в его жизни отравлено, все греховно, и понимание того, что это никогда не кончится. Когда вот Бог дает человеку вот этот свет, и в этом свете видение самого себя, это ужасное состояние. И
то, вот, что давало святым, да?
Да, и вот человек-то, он любим такой же любовью Бог, надеющийся и неторопливый, непоспешный. Он знает, что человек этот, может быть, на конце своих дней сможет сделать вот этот последний шаг, но он его не торопит и не прикает. Ну что я тебя тут буду, всю жизнь ждать, что ли? Вот у него хватает терпения ждать. Я думаю, что вот нам надо научиться такой же любовью любить наших детей. Мы хотим, чтобы он сейчас стал верующим, чтобы он сегодня начал причащаться и ходил в храм. Но с другой стороны, я встречал таких людей, когда этот ребенок 18 лет говорит: «Мама, я иду в монастырь», они в ужасе говорят: «Ты что, куда, зачем, да как, а я ж тебя воспитывала, а я ж тебя столько сил вложила». А как же так-то? Вы же и хотели, чтобы он молился и постился. И теперь он идет туда, куда он и дорос до этого. Но у нас не хватает, оказывается, сил его отпустить. И очень многие люди, детей, может быть, он сейчас не пойдет молиться, но мы терпеливо ждем, любим и молимся за него. Может быть, в 20 лет, может, в 40 лет. Может, мы этого и не увидим никогда. Но в Царстве Небесном мы увидим, что он прошел путем, который мы хотели, чтобы он прошел. И встретил своего Бога. Ведь и отец в притче о блудном сыне, он же отпускает своего сына. И вот, понимаете, даже у святых Кирилла и Марии только один сын святой, а их было трое. Про старшего вообще и истории, и все другие книги благочестивые стараются умолчать. Про старшего брата преподобного Сергия. А святой-то один, у святых родителей один святой.
То есть тут у святых, свобода выбора, да,
у святых родителей Александра Свирского из пятерых, по-моему, детей только один святой. Мы все приводим в пример семью Василия Великого и говорим: вот идеал. Но на самом деле это запредельный нам идеал. И это вообще исключительная вещь. А большинство-то есть даже вот при таком раскладе, это в лучшем случае у родителей Серафима Саровского. Мы знаем про Серафима Саровского, но братья-то его не пошли по его стопам. Это не значит, что они погибли. Это значит, что они просто не стали святыми. Но, может быть, молитвами преподобного Серафима на конце своих дней они обрели мир с Богом. И вот почему-то у нас вот этого долготерпения, долгоожидания, такой терпеливой любви нет к нашим детям. И мне кажется, что вот, тем более, что мы должны понимать, что среда-то отнюдь не такая. Мы бросаем в ребёночка семена. А что прорастет, мы не знаем. Как прорастет, мы не знаем. Один человек, очень мной глубоко уважаемый священник, сказал не свои мысли, где-то он их вычитал, но мне очень понравилась точность выражения. У Бога нет внуков, у Бога только дети. Это значит, что мой сын однажды должен познать, что у него есть Отец на небесах. И он либо познает это, либо не познает. Я делаю все, что могу, но это его выбор. Это его путь к Отцу. Я должен позволить ему этот путь пройти. Если сам Отец дает возможность блудному сыну пройти этот путь и понять, что Отец – это Отец, так и нашим детям мы должны давать такую возможность. Конечно, это страшно – отпустить родного ребенка. Страшно позволить ему быть и идти своим путем, не только по жизни, своим путем к Богу. Но ведь Бог нас всех отпускает. Он же не тянет нас насильно. Захотели мы выйти из церкви, на нас же не падает кирпич. Захотели мы написать богохульную статью, как Александр Сергеевич Пушкин на заре своего творчества поэтического, ведь на него не свалилась никакая колонна. И Бог позволил ему дожить и не наказал его за это, а позволил ему обрести эту веру, выстрадать ее и умереть христианином. Вот это, мне кажется, то, что требуется нашим детям.
Все окружение, которое есть сейчас у наших детей, нашим детям сейчас не позавидуешь. Такие соблазны, которые кричат, которые стучатся вообще во все двери для ребенка, да. И если даже семья предлагает маленький, скажем так, островок, может быть, благочестивой жизни, есть какой-то образец. И вот есть возможность у благотворительных организаций открыть какие-то вот такие островки. Но вот как вы считаете, зная и Библию глубоко, и историю церкви, историю России. Вот Бог и Россия — это отношение Бога Отца к России. Вот в чем здесь промысел и что мы можем сказать о христианах российских 21 века, вот на ваш взгляд?
Вот этот вопрос сложный в том смысле, что в рамках интервью одного раскрыть этот вопрос, наверное, очень сложно. Требовалось бы очень много рассказать предварительных каких-то сведений. И вот вкратце, чтобы сказать, дело в том, что, я скажу так, если перед лицом Божьим, как мы свидетельствуем, что мы народ Божий, мы говорим о богохранимом Отечестве нашем, мы говорим о том, что мы даже иногда говорим, что мы русский народ, народ богоносец, используя...
И Русь святая, и Русь святая. К ней.
Если действительно, как мы говорим, перед лицом Бога так, тогда мы должны принять все, что за это следует. То есть, назвавшись таким именованием, я иногда могу поверить, что Бог принял вот эту нашу доверие и нашу жертву. То есть, мы в лице наших предков, в лице некой полноты этноса, мы посвятили, называя себя так, мы посвятили свой народ, свою нацию, свой этнос посвятили Богу некогда, вот называть себя богоносцем. И причем вот этот вот выбор наших предков очень значим, надо это понимать. В истории библейской мы это именно так и видим. Верным был Авраам, Исаак и Яков, все остальные были неверны и всячески пытались избавиться от отношений с Богом. Но вот это слово, данное предкам, и это дерзновение, сделанное предками, оно определило всю судьбу израильского народа до последних дней мира. Ничего с этим не сделаешь. То есть, и наши предки сделали так же, и именно по этой причине назвали народ богоносцем и все прочими эпитетами священными, то это и предполагает, что мы пройдем судьбу израильского народа. То есть, в том, что он за малейшее отступление будет взыскивать строго. Вы назвались народом богоносцем, тогда ведите себя так, как должен вести народ богоносец. Вы считаете себя Святой Русью, тогда ведите себя, как должно вести Святой Русью. Или перестаньте именоваться этими названиями, или ведите себя так, как вы себя называете. А если вы будете вести себя не так, то я буду взыскивать. Вот в этом причина. Некоторые спрашивают, почему вот мы вроде так вот Богу молимся, у нас истинная вера, и действительно очень богочестивый народ в исторической какой-то ретроспективе был русский народ в отношении там с некоторыми европейскими народами. Почему же такие бедствия? А именно потому. Языческие народы в Библии Бог не так наказывает, как израильский народ. И апостол Павел во своем послании к евреям так и говорит, свидетельствуя мысль Ветхого Завета, приводя, что если вы сыны, то не остаетесь без наказания, потому что кого любит Господь, того и наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает. И вот то, что мы именно наказуем скорбями больше, чем европейский народ, и страдаем скорбми больше, чем европейский народ, это некоторое косвенное свидетельство того, что действительно у нас и с Богом некие особые отношения. А раз особые отношения, то их надо вот именно поддерживать на должной высоте. Вот поэтому такие скорби постоянно на нас и находят по воле Божьей. И если мы действительно будем, ну какая-то часть, лучшая часть народа будет держаться своего Бога и стремиться, насколько в ее силах, хранить веру и стремиться к исполнению Божьих заповедей, то и народ будет, как это, будет малая закваска, которая постепенно всквасит все тесто. Если православные русские люди сочтут, что они, собственно говоря, уже все сделали, то, что стали православные, больше от них ничего не требуется, они
пожелать
лучше всех,
должны,
лучше всех, и теперь все милости Божьи должны на них свалиться, это закончится опять какой-нибудь новой кровавой революцией, гражданской войной или нашествием какого-нибудь войска иноплеменного, чтобы мы взыскали в этих скорбях Бога. Но каждый пусть прочитает книгу Судей и поймет, как это все происходит.
Еще последний, наверное, вот тоже вот буквально резюме. Все-таки вот на ваш взгляд, Константин Владимирович, вы очень много знаете из истории России. Вы представляете, какие были христиане России вот в прошлые века, да? И сейчас вы общаетесь с людьми, которые начинают воцерковление, да? Которые делают первые шаги, обретая веру. На ваш взгляд, вот именно русский человек, христианин сегодня, вот как его можно определить, если мы говорим о тех наших предках, которые молятся, мы знаем, что молятся за нас?
Современный русский христианин – это понятие несостоявшееся, то есть еще не реализовавшееся. Это тот образ, тот тип, который русский православный человек очень усердно ищет. Это некое искомое, это не найденное. Современный православный человек, он, понимаете, для того, чтобы это реализовалось, нужно пройти некоторую школу. Как говорят, многие же говорят такую мысль, что на самом деле вот эту задачу будут решать наши дети. Потому что они выросли хоть с какой-то церковной подготовкой, и вот в надежде, что они смогут встроиться без каких-то надрывов и конфликтов, встроить свою христианскую веру, убеждения, жизнь церковную в систему бурно меняющегося мира. Будет это, не будет, это неизвестно, но вот такое предположение строится. Пока что вот эта система, она только обретается, потому что, понимаете, ведь чем это определяется, как вот про современный православный человек? Любой современную проблему возьмите, и вы встретите в православной среде уважаемых православных людей полярные точки зрения.
Да.
Значит, нет образа православного человека в современном мире. Он еще ищется, он еще критикуется с разных сторон. И это правильно. То есть постепенная критика и так назовем их радикально перестроечных, обновленческих элементов и традиционных ортодоксальных элементов. Вот когда они, взаимно обсуждая, перетирают образ, они придут к какому-то консенсусу. Сейчас уже понятно, что вот так просто заковать себя в одежды 19 века невозможно. А если это возможно, то это просто человек, пропавший для и церкви, и для реальной жизни. То есть он никем никогда не станет. Он где-то там будет жить, для церкви он ничего не сможет сделать. Ну и человек, который там готов реформироваться, изменяться, на все говорить «да», не задумываясь о последствиях, чрезмерно мобильный и лоббильный, и практически всегда встающий в оппозицию к каким-то традиционным вещам, вот, сознательно или несознательно, это тоже не тот вариант. И вот где-то вот это постепенное перетирание, вот эта вот диалектика отрицания-отрицания, оно приведет к тому, что где-то вот найдется, может, какое-то там ближайшие 2 десятилетия, может, 10-летие, то этот образ, он не только будет озвучен, так сказать, словесно, он где-то будет уже, он где-то явится, он будет жить, он будет в среде живых людей.
Угу.
То есть я не думаю, что он пока есть. Люди мечутся. Мечутся между традиционным взглядом, отношением к жизни и ко всему, что видим в жизни, и ультрасовременным, протестантским, модернистским взглядом, что вообще вплоть до церковных зданий, одежды, молитв и всего-всего надо и языка все изменить, все отменить и начать новую жизнь. Вот это, конечно, тоже неправильно. Вот форма ищется.
То есть все-таки мы, наверное, вот так в заключение можно сказать, что все-таки есть возможность у каждого, кто пришел к вере, послужить, да?
Да, конечно.
Для того, чтобы вот этот мир, эту атмосферу изменить к лучшему, чтобы среда в России состоялась таким образом, чтобы вот молодое поколение возрастало в духовном, в том, о котором мы мечтаем.
Каждый человек должен, каждый христианин, ну человек-то и тоже, ну с человека что и спросить-то? А вот каждый христианин должен понимать, что он настолько значим, каждый, что от него зависит вся судьба мира, вся, от каждого маленького человека. Иуда был небольшой человек. Мария Египетская была еще, наверное, менее большая. После ее жизни о ней говорят, и ее подвигом созидаются, вдохновляются миллионы людей. Нет людей маленьких в церкви. Каждый маленький человек может стать однажды большим. Собственно, это нам обещается. Все великое уменьшится, все малое возвысится. И поэтому каждый человек, он должен понять, что он значим. Просто потому, что он значим для Бога. И делать свое дело. И оно будет вот из этих маленьких камешков, в конце концов, здание храма Божьего и созидается.
И в заключение буквально одну фразу, Константин Владимирович. Что вы пожелаете общественной организации «Семья Дмитрия Саунского», которая достаточно смелое название вот такое несет? Опять же, речь идет о семье.
Ну, с одной стороны, не смущаться, если кто-то критикует какую-то деятельность. Любое начинание надо проводить до тех пор, пока человек либо не пожнет плоды этого дела, либо окончательно не удостоверится, что он идет не той дорогой. А до того, пока вот любое начинание надо вести, пока не явлены будут плоды те или иные. А если каждый человек будет смущаться от того, что говорят, правильно, неправильно, то никакое дело и не начнешь, не ошибается и не достигает ничего человек, который ничего не делает. Это первое. Второе, это то, что надо понимать, что семейными проблемами внутри православной традиции занимаются многие организации. И это важнейшая проблема. И поэтому надо всем вообще организациям, которые занимаются православной семьей, как-то осознать, что вопрос не в том, что появилось вот они, у них есть организация, свое видение, есть люди, которые к ним входят, они должны этим удовлетвориться. Любая организация, занимающаяся православной семьей, должна понимать, что защита семьи – это некая борьба за будущее, за свое. И силы нужно консолидировать. То есть надо объединяться, искать вот эти точки соприкосновения, чтобы действительно в конце концов, если это возможно, была бы одна организация с разными ячейками, вот в разных приходах, там, городах, областях, губерниях, но некоторая единая сила, которая бы объединяла и помогала бы вот каким-то решению семейных проблем вообще внутри православной церкви. То есть этим организациям надо не вести только свою какую-то самостоятельную работу, а искать точки соприкосновения со всеми православными семейными организациями.
Понятие такое, которое хорошо известно православным людям, соборность.
Да? Соборность, да, да. Именно что соборность. То есть, когда человек замыкается и говорит, это мое болото, я его вот обрабатываю, вы как, у вас он своя, у нас своя, то мы тут православнее, чем вы, мы более семейнее, чем вы. Вот это он неправильно. То есть, разделение – это не православное. Объединение, соборность, когда вот каждый, не теряя собственного лица, тем не менее понимает, что он делает общее дело, вот тогда дело принесет действительно плод.
Как строили когда-то погорельцам дом всем миром, ну, так же возрождение России, да, миром, может быть. Спасибо, Господи. Я напомню, дорогие друзья, что сегодня в передаче «Возвращение к истокам» в гостях у нас был Корепанов Константин Владимирович, человек очень хорошо известный в нашей епархии. И я благодарю за то, что он уделил нам время и надеюсь на встречи еще. Спасибо, Господи.
Спасибо.